Страница 229, беседа, посвященная недельной главе Броха и одновременно Симхас Тейра, когда, собственно, глава Броха и читается публично. Пункт Алиф. «Мехот шейн герет кама пыомим» говорилось уже многократно. «Бенегедер крия фунт паршас везоис аброха бесимхас Тейра» относительно публичного зачтения недельного раздела Броха в праздник Симхас Тейра. Азафарпи ас зайнен до кама томим велхе брэнген зих мин мифоршим, что несмотря на то, что существует много объяснений, скажем, много причин, которые перечисляют комментаторы, фарвоз дипаша верт гилэнд бэйом тэфахэн шельхаг, по причинам, по которым, вернее говоря, недельная глава Броха зачитывается в заключительный день праздника Суккос. И зобер мистабр зоген, несмотря на это, напрашивается сказать, асбен нойзаблахэм, что в дополнение к тем объяснениям, которые дают комментаторы, из виберубен кихунам фунди парши из шикоэрим, относительно, применительно к этому недельному разделу, так же, как по отношению ко всем другим разделам, издер парша ойх фаранви и не намоет. Недельный раздел каким-то образом совпадает, перекликается с существом текущего периода времени. Мы уже цитировали известные слова книги Шнейлуха Забрис, где утверждается данное правило, как бы, данная закономерность. Все недельные главы таким образом распределены Торой по телу года, что каждая из них, она выпадает на тот момент, который с ней обладает какой-то вот прочной, устойчивой связью, содержательной связью. И недельная глава Броха не исключение. Цвишен дипсуким по индерседра, среди стихов, которые относятся к нашей недельной главе, велхерейдме бегилуе вегныне на тейра, которые в раскрытой форме говорят о Торе, иньоны шельмоэдзе, то бишь, раскрытым образом имеют отношение к данному празднику. Ну, понятно, значит, череда праздников месяца Тишей заканчивается Симхас Тейра. Одновременно Симхас Тейра – это в определенном смысле, это второй день праздника Шмини Ацерес, ну и если привязывать его к Симхас Тейра, как многократно отмечает Ребе, что Шмини Ацерес, мол, отдельный, конечно, праздник, но он даже называется Шмини Ацерес, то есть восьмой. Восьмой по отношению к чему? Это восьмой день по отношению к началу праздника Суккос. То есть, ну, в общем, Шмини Ацерес Симхас Тейра – это очевидным образом развитие праздника Суккос. И вот завершается череда осенних праздников, в том числе праздник Суккос, праздником Симхас Тейра, который про Тору, который Симхас Тейра, радость Торы. И вот какая же существенная содержательная связь между недельной главой Броха и праздником Симхас Тейра, ну, в общем, очевидно, что ее проще всего обнаружить в тех стихах, которые в этой недельной главе повествуют о Торе. Так вот, среди этих стихов издер посук содержится стих, крайне широко известный, скажем, с легкой руки Ребе, который в числе других 11 стихов указал на него в качестве обязательного для изучения абсолютно всеми евреями наизусть, так, чтобы максимальное количество евреев знали этот стих просто наизусть. «Тойра цивулану мейша мерешо гилас янгев». «Тору приказал нам Мойша, наследие она общине Якова». И Раши, в нашей недельной главе, комментируя этот стих, «Раши бефируши эйфен посук». Дальше Ребе оговаривает некоторый момент в скобочках. Важно отметить, что это скобки. «Ногдем виер из мадгиша, аз дивертер тойра цивулану мейша зайнан ниткей нынен бифны асми нора, ак дома цун свейтен тейл посук тойра ашер цивулану мейша мироши гигилас янкев». Раши, сейчас мы будем зачитывать не весь комментарий, а часть комментария, который нас будет занимать. Просто Ребе указывает на то, что есть еще первая часть комментария, где Раши подчеркивает, что слова «Тору приказал нам Мойша» являются не отдельным моментом, не отдельным предложением, как это часто бывает в Торе, когда стих состоит из двух частей, абсолютное большинство стихов в Торе состоят из двух частей, являются сложно сочиненными или сложно подчиненными предложениями. Ну и в большом числе случаев две части стиха, до эснахты и после эснахты, это как бы два разных предложения, два разных тезиса, которые можно было бы через точку написать. Одно предложение, точка, один тезис, второе предложение. В данном случае Раши подчеркивает, что две части стиха Тору приказал нам Мойша, наследие она общине Якова, это не отдельные вещи, а связанные вещи между собой. Вот это вот Тойра Цивилана Мейша, Тору приказал нам Мойша, представляет собой предисловие, начало мысли, подводящее ко второй части стиха. Тора, которую приказал нам Мойша, это объясняет Раши, как надо понимать, Тора, которую приказал нам Мойша, она является наследием общины Якова. Так вот, после этого Раши объясняет, «Измивайр, аздеринин фун мейроши гилес янкев истойханой ахазнуга волонной завну», что слова «наследие общины Якова» надо понимать как указание на такие взаимоотношения евреев с Торой, при которой ахазнуго, мы ее дословно схватили, скажем, то есть овладели ей, приобрели на нее права, приобрели ее, велой назвено, наверное, правильнее говорить, и не оставим ее. Зогны фаршем, говорят комментаторы. Аздарпируш раши кумд вегемши цупируш инфирзикин посук, что комментарий Раши данный приходит в продолжение развития комментарию его на предыдущий стих. Афхайвев амим геймер исо мидебросеху. Ну, текст стиха достаточно сложный, и даже Раши его по-разному объясняет, то есть он такой не плоский совсем. Поэтому сейчас мы им заниматься не будем, покуда не припрет. Сейчас нас интересует только один из его смыслов, который предъявляет Раши. «Воз Раши изэс мифарш бифируша ашени», Раши объясняет его во втором даваемом им объяснении. «Ав бешас хибосон шалюм умейзаилом», также в то время, когда Всевышний с любовью относится к народам мира. Вот это «хойвев амим», он переводит от слова «хиба» – «симпатия», «любовь». Также «ав» переводит как «также». Также в период Хойвевамим, также в период, когда Всевышний относится с любовью к народам мира, у Мусарта и Сесруэль Бьюдом и предает евреев в их руки. Ну, то есть, проще говоря, во времена изгнания, когда Всевышний, на первый взгляд, отворачивается от евреев, как бы, и позволяет неевреям завладеть землей Израиля, там, разрушить храм, угнать евреев в изгнание, разогнать евреев, поработить евреев, помыкать евреями. «Кол цадикейгам ветойвейгам довку бехо», также в этот период праведники их, в смысле еврейские, и благие их, то есть лучшие из них, наверное, так можно перевести, прилеплены были к тебе, велой мошуми ахареху, и не отошли от тебя, не перестали за тобой следовать, за тобой Всевышний следовать. Это обращение, как бы, ремарка в сторону Всевышнего. Исо мидебросехо, и, как понимает здесь Раши, исо мидебросехо, микаблим гзерейсехо ве досейсехо бесимхо. И они даже в этот момент, ну, то есть в период бедствий еврейских и проблем, которые порождает изгнание неизбежно, ужасов, которые порождает изгнание, еврейские праведники и те, кто по-настоящему с душой относится к служению, скажем, они продолжают хранить свою связь со Всевышним, продолжают следовать его словам. Его гзейрам, его приказам, продолжает выполнять его приказы досойсехо. Это, ну вот, религиозные установки. Установки нашей веры. Продолжают следовать им в радости. И дальше продолжает Раша объяснять. «Ве эйле диврейгем тойра и это их слова. И вот что они говорят. И дальше следует наш стих. Тойра Цивона Мейша Мерешо Гиласхин Кейв. Тору приказал нам Мойша, наследие она общине Якова. Сейчас фраза затянулась, поэтому, наверное, начало забылось. Комментаторы объясняют, что вот эта фраза, что наш стих в объяснении Раши, то есть Раши объясняет наш стих, развивая ту мысль, которую он начал в предыдущем стихе. А в предыдущем стихе он заявляет, в частности, следующее. Когда евреи находятся в изгнании, когда Всевышний как будто бы предал их в руки народов и проявляет вроде бы симпатию народам, а не евреям. Еврейские праведники, а народ-то и все праведники, вспомним тут, кстати, такой стих, остаются прилеплены ко Всевышнему и следуют его закону, выполняют его приказы с радостью. И говорят, Тору приказал нам Мойша, наследие она общине Якова. Так вот, без комментария, который дает Раши, не вполне понятно, декоше вызывает проблему, «Восос дешайхос фун диврейам тойра цивол геймер», в чем связь между этой фразой, нашим стихом, Тору приказал нам Мойша и так далее, «Цуде минин фун мекаблин гзерэсэхо худу», к той идее, которая озвучена была стихом предыдущим, несмотря на бедствие изгнания, еврейские праведники принимают твои приказы и так далее. Из Раши Мефареш, так вот, в ответ на такой появляющийся вопрос, Раши дает объяснение. Аз мид мейроша ги гилас янкев, что тем заявлением, что Тора является наследием общине Якова, мейнен заизоги на хазнуга влойна изабну. Эти вот праведники и благие, от лица которых данная реплика как бы исходит, они хотят, ну, вот в контексте такого представления, они хотят сказать, что Тора, она является нашим наследием, поэтому мы за нее схватились, мы ее приобрели, не оставим ее ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, мол. Даже в том случае, если вот беды на нас сыпятся дождем, и Всевышний вроде как от нас отвернулся, это ничего не значит. То есть мы храним свою связь с Торой и Ахазнуха Валойна и Завну. Алдерах Лошен Раши, Лифнейзе, Довку Бехову, Лоймошу Миахараху. Наподобие тому, как он вот как раз в предыдущем стихе говорит, что праведники и благие, они прилепились к тебе, и вот они не отлипают от тебя, они следуют за тобой неотрывно, вне зависимости от обстоятельств, которые, ну, может быть, они могли бы кого-то другого, они могли бы подтолкнуть к тому, чтобы оставить тебя. Надеюсь, что понятно. Повторять сейчас не будем, если дальше потребуется, то, может быть, проговорим эту мысль еще раз. Вот такое объяснение дают комментаторы. Медарф Оберфарштейн, но, несмотря на это, необходимо понять. То бишь, Раши данное объяснение полностью, во всяком случае, исчерпывающим, оно ему не представляется. Митвос из Ахазнуга влой неизавно, фарбунд дер митвос тойра из мейроша гилес янкев, а ныне фун еруша. Каким образом вот это Ахазнуга влой неизавно, хорошо, примем ту канву, которую предлагают комментаторы, но в чем связь? Между «мы ей овладели и не оставим ее», «мы за нее схватились и ее не оставим», за Тору. В чем здесь связь этого с Мейроши Гилас Янкев? Почему Раши объясняет, интерпретирует таким образом вот этот оборот? Наследие она общине Якова. Ну, понятно, что сам оборот подчеркивает взаимоотношения евреев с Торой как с наследством. Мейроша Гилас Янкев. Ну, так вот, в чем связь между именно идеей наследства и тем, что евреи схватили за нее и не оставят? Что здесь Рэбе смущает? «Лихиура дизелбе дворима хазнуга влона и завно», а то, что на первый взгляд те же самые вещи, ну, то есть, вот это вот заявление «схватились мы за нее и не оставим ее», «зайнен матем цузоген эйха вентойрес гигебн геворн цуидн алсматона». Вполне себе уместны, подходят Также, если мы говорим о Торе, как она была дана евреям в дар. Ну, тема достаточно распространенная, общеизвестная. Взаимоотношение евреев с Торой может описываться разными способами. Вернее, не может описываться, а Торой описывается с разных сторон, в разных формах. Ну и, наверное, наиболее популярный вариант обладания евреев Торой, и вот как евреи получили Тору, какие права у них на Тору, это матан Тойра, то есть дарование Торы, Тора как подарок, Тора как переданная в дар. Здесь же речь идет о наследии именно. Здесь Тора настаивает на том, что она представляет собой, вернее, вот эта реплика настаивает на том, что Тора представляет собой наследие. Дар и наследие – вещи принципиально различные. Так вот, Раши здесь именно в связи с наследием, именно наследие, вернее, отношение к Торе как к наследию расшифровывает как подачу, как высказывание «мы за нее схватились и ее не оставим». Но то же самое вполне себе подходит, вроде бы, вполне уместно, при разговоре о Торе как подарке. «Одерлеках то выкаюется базе», или «когда Тора рассматривается самой Торой», ну, заявляется обладание евреями Торой даже не как подарком и не как наследием, а как «леках тоев», скажем. Как доброе наставление. Еще одна форма вот, представления взаимоотношений между евреями и Торой. Веадраба, и напротив того, байеруша, если говорить о наследии, воскумт меэйлов у мемейла, которое происходит, в чем наиболее принципиальное, наверное, различие, наиболее бросающееся в глаза, вернее, различие между наследием и подарком, скажем. Или добрым указанием. Ну, сейчас, наверное, уместнее говорить о различии между подарком и наследством. В том, что подарок – это волевой акт. То есть, я решил совершить дар, выбрал какой-то предмет, ну, там, и передал его, собственно, другому человеку, следуя к своему внутреннему побуждению какому-то, следуя своему представлению там, о симпатиях, любви, там, или потому что мне так выгодно сделать. Я хочу там, добиться расположения, скажем, человека. Так или иначе, это волевой акт, который совершает даритель, следуя каким-то своим соображениям и так далее. А наследство – это процесс, который осуществляется само собой разумеющимся образом. Базовая идея наследования – когда умирает человек, и его имущество переходит автоматически его наследнику, даже без его изъявления воли. То есть, просто потому, что Тора обуславливает определенный порядок наследования, при котором на место умершего, помните, мы когда-то учили беседу на этот счет, где как раз вот постоянно Ребе настаивал, что здесь происходит даже, собственно, не столько переход собственности из рук в руки, как при торговле или дарении, или в какой-то там другой, по какому-то другому регламенту, а происходит подстановка наследника на место того, кто передает, на того, кто умер. То есть, передающий в наследие умирает, и на его месте оказывается его наследник. Здесь нам важно, что это процесс, который осуществляется сам собой. Это не волевой акт. Это то, что происходит само. Из горни тазой зихер, аз эсвет зайна хазнуга фунди юиршим. Ну, и если это процесс, который происходит сам собой, в который воля не замешана ни того, кто оставляет наследство, ни того, кто приобретает, ни наследника, ни вступающего в права наследства. То есть, проще говоря, это процесс сам по себе, а наследник, скажем, сам по себе – то никто не сказал, что наследник правильно распорядится с наследством. Ну, в общем, там, не знаю, сказка о Кате в сапогах нам в помощь. Именно-таки, когда речь идет о наследстве, наверное, в наименьшей степени из возможных регламентов уместно рассуждать о том, что, мол, вот наследство обязывает какому-то трепетному к нему отношению. В конечном итоге, если для человека наследуемое им не имеет ценности, ну, так он и забудет про него, и не станет им вообще заниматься. Вполне реальная ситуация, когда наследник не нуждается в том, что передается ему в наследство. Ну, так и с какой стати он, собственно, будет изъявлять верность своему наследству. Поэтому получается, что когда речь идет о Торе, как она передается евреям именно в форме наследия, наследства, то, наверное, вот этот тезис насчет «ахазнуго вло наизавну», «схватились мы за нее и не оставим ее ни при каких обстоятельствах», ну, он наименее уместен. То есть, в наименьшей степени гарантировано «ахиза веиштадлус фундиидн бешмира затойра вешейоршу». Трепетное отношение, вот, прочность связи евреев и старания их в области соблюдения, изучения, соблюдения, здесь как раз именно, наверное, важнее соблюдение, и поэтому Рэбе именно о соблюдении говорит, соблюдение Торы, которую они унаследовали, поскольку это вот нечто, что не заработанное, не купленное, не полученное в подарок, а это всего лишь полученное в наследство. Ну и тогда не вполне ясно, почему Раши именно здесь данное определение дает, «ахазнуговала наизавну», почему он именно с этим случаем связывает вот такое отношение евреев к Торе. Пункт бейс. «Веешлоим разрашим баворн дишайла бедию клишойный ахазнугу». И надо сказать, что Раши предупреждает подобный вопрос, подобную непонятность. Надо сказать, пока что, может быть, я не вполне понял вопрос, но мне кажется, что вопрос достаточно тонкий. То есть, основную канву комментаторы, которые цитировали с нами выше, они проговорили, Рэбе хочет уточнить, и уточнение это имеет довольно тонкий характер. Вот это вот требует, в общем, достаточной внимательности отношения к тексту. Необходимость прояснения, почему Раши связывает «ахазнуго вло наизавну» именно с идеей наследования, а не с идеей, там, скажем, подарка. Так вот, надо сказать, что Раши предупреждает вот такое уточнение точностью своего словоупотребления, тем, что он использует слово «ахазнуго». «Схватились мы за нее». Делихиура, потому что на первый взгляд, ви паздер лошен ахиза бешайхус цутейра. Как может быть вообще уместно слово «схватились мы за нее» применительно к Торе? Сверд генуст базе их бимбиксувим лифней зе у вифрат бимбимитсвас гагель дер лошен фун шмия лимут. Шмира, выкаюйцы базе, применительно к Торе и взаимоотношениям между евреями и Торой, употребляются разные глаголы. И в частности, вот в нашем сегменте Торы, изучавшемся там, и в этой главе, и чуть раньше, употребляются разные, в частности, в заповеди Гагеля, недавно проговоренной, употребляются разные глаголы, которые описывают взаимоотношения между евреями и Торой. А именно, «шмио», типа «послушаемся», «послушаемся Торы», «будем слушать Тору», «услышим Тору», «услышим, в частности, поймем», как «шма Исроэль», «будем стараться понимать Тору», «лимут», «изучение», ну, наверное, если нам предложить, скажем, назвать какой-то глагол, который сразу всплывает в голове при назывании Торы, при слове Тора, то, наверное, Талмуд Тейра, то есть изучение Торы, прежде всего относится к Торе, на первый взгляд. Шмира, то, что сейчас мы сказали выше, ведя собственные рассуждения, то есть там соблюдение Торы, хорошо, есть сторона теоретическая, как бы, связанная с Торой. понимания, там, изучения, исследования, там, вынесения новой информации из Торы и так далее. А есть соблюдение ее практическое, то есть соблюдение той воли, которая ею излагается. Но причем здесь схватили мы. Нордер лошен ахазнуга до из нидми лошен ахиза ангалтен норфун лошен ахуза еруша. И вот ответом на этот вопрос схватили мы за нее. Ну, собственно, на самом деле мы выше это уже проговорили. Просто внимательно отнесясь к словам. Ахазнуго на самом деле здесь поясняет Ребе. Это слово, которое образовано не от слова ахизо. Кстати говоря, возможно, что и вообще не от слова ахиза, в смысле, что это не. Хотя мне кажется, что сейчас проговорим это подробней, что это родственные слова в любом случае, не от слова ахиза, в смысле ахазнуга схватились. Норфун лошен ахуза еруша, но от слова ахуза, то есть наследие. То, что передано нам в наследие. Ну, на первый взгляд, я на 99% уверен, что эти слова родственны. И наследие называется ахуза, в том числе, по той причине, что его ухазим, что его схватывают. То есть, вот человек приобретает нечто, наследие как раз не обязательно в значении наследства, как мы и Рошо, а в значении там, наследное имение, то есть то, чем я обладаю с абсолютным правом, мое наследие, мой удел. Это то, за что я схватился, что я держу в своих руках в полной мере. Наверное, так. Но все равно Раши Ребе здесь поясняет, что фокус здесь в том, что слово «ахазнуго» следует понимать как образованное слово «ахуза». «Ундерминт мейдраши цудермонен эйфендин фун ахуза веген велхн мегочен герет гелернт фриер ин паршес бегар». И по этой причине Раши считает необходимым упомянуть закон ахузы, закон наследия, закон удела, который уже разбирался ранее, еще в недельном разделе Бегар. Азбеша сейнер фаркоид зайн соде седе ахузо, что когда человек приобретает вот такое вот поле удела, имеется в виду поле, которое было, которое находилось во владении некоторой семьи, по праву жеребьевки. Помните, там евреи, когда входили в землю, то земля делилась по жребию, и каждая семья фактически вот обладала каким-то участком земли наследным, которое было связано с этой группой евреев по своей сути, скажем. Наверняка помнится рассуждение о том, что земля Израиля – это такая большая модель работы евреев с миром, и подобно тому, как у каждого еврея есть своя доля в мире, которой именно он должен заниматься, и никто другой не может изменить этот участок мира так, как данный еврей, которому это, мол, на роду написано. Вот примерно так же и относительно земли Израиля. Не случайно распределение земли Израиля происходило именно по жребию, потому что жребий указывает на то, что выше разума, непрограммируемая такая часть реальности, то есть вот именно такое проявление ашгоха протис в чистом виде, когда кидают жребий, и вроде бы случайным образом, что значит случайным, то есть обуславливаемым самым верхом, ашгоха протис, частным проведением, вот этот надел оказался в руках у этой семьи, этот надел у этой семьи, и вот они занимаются дальше обработкой земли и так далее. Так вот, в недельном разделе Бегар там достаточно пространно обсуждались вопросы, связанные с различными вот этими уделами, которые, понятно, что, ну, обладая некоторым участком земли, человек вправе его продать другому, ему там нужны деньги, предположим, он продает его другому, его этот участок земли другому, но при этом данный участок земли не отходит от него в обычном случае, в штатном случае, навечно. Там есть различия между уделами, касающимися уделами в обычной местности или либо в городах, разный регламент там, разные есть детали, там, продажи, перепродажи этой земли, там, перезаложение ее там, в храм, в нужды, в пользу храма, там разные есть детали, но в штатной ситуации, если человек свой удел в обычной местности, в сельской, наверное, да, это называется, в сельской местности продал кому-то, то этот удел к нему возвращается неизбежно. Лебалим бешнас айовель. Получается, что он на самом деле не продает в обычном смысле этот удел, а он его как будто сдает в аренду. Именно поэтому, если он хочет его выкупить позже, то там перерасчитывается стоимость этого удела согласно тем годам, которые он пробыл фактически в руках у покупателя. Так вот, «Бешнас айовил азойста шуву иш элахузасей». И там, в частности, есть такой стих. «В год йовель этот вернется каждый человек в наследие свое». То есть, вот в удел свой, наверное, удел здесь, потому что, ну, получается такая путаница некоторая, потому что мейроша в нашем стихе – это наследие, в смысле наследство вслед за умершим. Так мне кажется, во всяком случае, может быть, я ошибаюсь, сейчас посмотрим. А ахуза в наших рассуждениях сейчас, в последних рассуждениях, это удел. То есть, вот такая вот собственность, обладающая особой связью с данной семьей и так далее. «Вибалдес изэм эсэзайна хуза блайпте салэм мол фарбунден мит им». То есть, что в недельной главе Бегар уже сообщалось. Бегар, это, надо сказать, завершение книги Ваикра. То есть, это, ну, довольно давно. Эта недельная глава была довольно давно. Предпоследняя глава в книге Ваикра. Так вот, там идея ахузы, она заявлялась как неразрывность связи между человеком и его, ну, скажем, земельным участком. То есть, несмотря на то, что он его продает, но этот участок все равно к нему вернется рано или поздно, вернее говоря, в йовель. И таким образом он постоянно с ним на самом деле связан, даже если этим участком на данный момент, приобретя его, пользуется какой-то другой человек. «Уналдерэзэ избэйненэйну». Так вот, подобно этому в нашем случае. «Дэрыньян восидн блабин алэмол цунцуги бунн сутэйра». То, что евреи продолжают оставаться связаны с Торой в любых абсолютно обстоятельствах, в любом раскладе. «Инвелхен мацев зэйзон зих гефинен». В каком бы положении они ни находились. «Афилу вэнидновэр нимсэр бэйбидэй умэйсэйлэн». Даже в той ситуации, когда евреи преданы в руки народов мира. «Нэмзих дэрфун востойра из мейроша гилэс янкев». Это берется из того, что Тора является уделом общины Якова. Наследием, в смысле уделом. Тойра и занынин фунгируша веахуза. То есть, Тора является тем моментом отношения человека, отношения евреев с которым подобно вот этому отношению там, еврейских семей с тем наделом земли, который они по жребию получили и который обладает с ними сущностной связью, который к ним возвращается неизбежно, даже если они пытались от него избавиться. Если они пытались, даже если они его продали, скажем. Ну, то есть, да, все правильно. Ребе объясняет, что Раши, заявляя о хазнуго вэлоне изавна, он тем самым подчеркивает, что речь идет не о наследии в том смысле, в котором наследство, получаемое человеком, может быть им и нежеланно, и не нужно ему, и он не может не обладать с ним никакой связью ну, это какое-то имущество, которое ему там оставил ему в наследство умерший отец, там, кота и сапоги. Ну, а ему эти ни кот, ни сапоги не нужны, и он их и выкинул тут же. А речь идет о том, о чем можно сказать «ахазнуго велоне изавно». Речь идет о наследии в том смысле, в котором некоторое, даже здесь не сказать имущество, ну, духовное имущество, некоторое духовное богатство, некоторая собственность духовная, в данном, в нашем случае Тора, является совершенно, находится в неразрывной связи с данной там, скажем, семьей, если рассматривать еврейский народ как большую семью. То есть мы Тору получили в наследство не в том смысле, что просто, ну, Тора вот да, наследство. Там раньше когда-то дали нам эту Тору, и наши отцы ее нам передали в наследство, но нам она, в общем-то, ну, кому-то нужна, кому-то не очень. А в том смысле, что Тора была дана нам в такую собственность, что она не может быть от нас отторгнута. Мы ахазнуго. Мы ее приобрели в качестве ахузы. Вот это поясняет Раши, используя слово именно ахазнуго. От слова ахуза, а не от слова, значит, ну, на самом деле я не вижу необходимости здесь отвергать объяснение, отвергать перевод, схватились мы за нее, потому что, ну, здесь вполне подходит. Вот это схваченное имущество. Дальше, довольно основательная скобка. «Ве алпизе юнтек», и таким образом становится понятней, «вос Раши беззихнит мистапек митнлошен ахазнуго», то, что Раши не удовлетворяется самим словом «ахазнуго». Ну, действительно, в свете особенно проведенных нами рассуждений, на первый взгляд, Раши мог бы объяснить просто «ахазнуго», и все. И не говорить обратного «вэлонна и завну». То есть, получили мы ее в качестве ахузы и не оставим ее. Мог бы просто сказать, получили мы ее в качестве ахузы. Но размойся фейди шлила было неизавно. Но Раши зачем-то добавляет обратный тезис и не оставим ее. А почему же? Вайл эйх лахарей вираши из медами доминин фун мироши гилас янки в цуус седей ахузо. А потому что также после того, как Раши уподобляет Мейроша Гилас Янкев, то есть расшифровывает для нас, переводит для нас слово Мейроша как Ахузо, уподобляет взаимоотношения евреев с Торой, вот это наследственные взаимоотношения евреев с Торой, тому, что говорилось в недельной главе Бегар относительно поля наследуемого, земельного участка наследуемого, «Давно халц баворнт верн» все равно необходимо еще оговорить. «А с досвос цадикеем ватавеем зоген тойра цива геймер», что то, что праведные и благие их, они говорят, Тору приказал нам Мойша и так далее, «Мейнен зайне нит нор индем зелбен нейфенве висады ахузо», что здесь речь идет об отношениях не только точно копирующих взаимоотношения хозяина, того, кому выпало по жребию данное поле с этим, значит, наследным полем. «Воздесоды кенбе пойла ройс гейн фун ршус бала хузо эй фазма меш изман», потому что поле таки может быть отторгнуто от хозяина на некоторый промежуток времени. По существу нет. То есть оно все равно остается связано с хозяином, но так или иначе человек может продать свое поле и на количество дней или количество лет до Йовеля оно станет не его. Норнохмер, но здесь имеется в виду нечто большее. Асбайзеиздер ахазнуго и на нейфен фунлоне изавна. Здесь идет речь, добавляет Раши, и тем самым, значит, вот, доводит эту мысль уже до совершенной точности. Здесь речь идет о нечто, о чем-то большем. То есть о ситуации, когда Тора, она является нашей ахузой. То есть она не теряет, мы не можем быть оторваны от нее, утратить с ней контакт. И более того, даже не в том ключе, в котором хозяин полученного по жребию земельного участка остается связан с этим участком, даже если он его продал, и этот участок возвращается к нему в конечном итоге. А с Торой взаимоотношения у еврейского народа такие, что мы ее даже не наезавно, даже не оставим ее даже на краткий промежуток времени. Скобка закончилась. Undermit wird verändert, но хашайла in the meaning von Miroshi Gilles Yankev. И тем самым отвечается, получает ответ. Еще один вопрос относительно вот этого Miroshi Gilles Yankev, наследия она общине Якова. Вибалта стоира кум цуиден бедерх Яруша, поскольку Тора переходит к евреям по регламенту наследия. В данном случае, во всяком случае, именно это подчеркивается. Доза есть миав лебен. То есть, наследие от кого? Наследие в данном случае не от Бога, а от отца к сыну. Мы ее наследуем, как дети наследуют наследие отца от своих предков. Дарф лихиура ойскумен. На первый взгляд, если рассматривать обладание нами Торой как наследство, на первый взгляд должно получаться как? А зейбдер ов нейреш из ниткин талмит хохам. Если отец, передающий в наследие сыну, передающий наследство сыну, он не талмит хохам, то есть не мудрец. В Аллаха скам вихаме и бер из рахмон лизлан ниткин шоймер той раумитсвис, а тем более, если он, не дай бог, вообще не соблюдает. Ну, то есть, мы видим, вот сейчас мы рассуждаем, у Раши-то там их праведные и их благие, но на самом деле-то речь идет о наследовании, во всяком случае, понятно, что мы здесь рассуждаем, о взаимоотношениях евреев с Торой как с наследием в общем ключе, то есть, как это применимо ко всем евреям, а мы видим воочию, что не все евреи, собственно, даже знают о том, что есть Тора на самом деле. И уж тем более не все евреи соблюдают Тору. И даже те евреи, которые соблюдают Тору, далеко не все в ней что-то понимают. То есть, ну, мудрецов-то не очень много. Так вот, если отец, который передает Тору в наследство, он не талмид хохам, а тем более, если он, не дай бог, вообще не соблюдающий человек, он боимец не токен тойра хасвишолом. Ну, и тогда получается, что у него, значит, Торы нет. Как он может передать в наследство то, чего нет? Ну, как человек, у которого там нет денег, нет дома, нет денег, ему нечего передать в наследство сыну. Также и здесь, вот, евреи, предположим, не талмид хохам, и как он, собственно, будет передавать в наследство своему сыну Тору? Кендитуэра демалтам нитн кумен цунцумбен. То есть, получается, что кто-то из детей может остаться, не дай бог, вот, без такого наследства. Баворнт Раши, так вот, на такой... И это тоже Раши своим комментарием оговаривает, предупреждает такой вопрос. Аздосис бедугма цусе де ахузо. Поясняя, то есть, сравнивая, вот, проводя эту параллель словом ахазно, проводя параллель Мейроша в нашем стихе с Ахузой из недельного раздела Бегар, то есть с Ахузой из рассуждений про из сюжета про земельные участки. Вот вибал досыс Ахузосой, что, мол, поскольку это Ахуза, Ахуза данного человека, вертнет ибер мегирисн дер фарбун фундер сод цумбала Ахуза, связь между этим полем, в кавычках, ну, то есть Торой, и хозяином этого поля, она не нарушится. Афилу венер вилдосун фаркоев десода. Даже если он по своей воле это поле продал. Ну, то есть, на самом деле, модель взаимодействия с земельным участком, она как раз никак нельзя лучше проясняет регламент взаимоотношений между Торой, человеком, который к ней, ну, на первый взгляд, не имеет отношения, евреем, который не мудрец, а может быть, даже и вообще не соблюдает. А может быть, даже и вообще не знает, что есть Тора. а может быть, даже вообще не знает, что он еврей. И это ему только сообщат, может быть, там на улице, подойдя к нему, потрясти лулавом, и там выяснится, что оказывается, там была бабушка бабушки. Каким образом это иллюстрируется? А вот человек, который обладает земельным участком, который был дан его предкам по жребию и имеет к нему сущностное отношение, и он им должен заниматься. Он по своей воле, как подчеркивает Рэбе здесь в скобочках, по собственному желанию, он отторгает этот участок. Он мне не нужен, мне деньги нужны. Вот кто хочет попользоваться, пишет объявление в газету. Кто-то приходит, платит за это поле определенную сумму денег, и это поле перестает иметь отношение к данному человеку. Примерно то же происходит, когда там, еврейская семья утрачивает связь с Торой на первый взгляд. То есть, она перестает соблюдать, не изучает Тору, перестает соблюдать Тору, перестает выполнять требования Торы. То есть, отказывается как бы от Торы, и может быть даже по своей воле. Чаще по причине обстоятельств, но, может быть, даже и осознанно отвергает Тору, не дай бог. Но что происходит? Рашин намекает, используя слово «ахазнуа». А происходит то же самое, что в случае с земельным участком. Земельный участок у покупателя не остается вечно. Он все равно отходит в пользу своего прежнего хозяина, вернее говоря, прежнего и единственного, потому что он именно к нему имеет сущностную связь, он возвращается к нему в Йовель. И, следовательно, на самом деле, окончательно он от него никогда и не отторгался. «Валдерах зеба нидан дидан», заканчивает Рэбе эту мысль, подобное в нашем случае, «афилу венейрен эйнер фирдзих ина нейфинг», даже когда кто-либо, какой-то еврей, ведет себя таким образом, а зитойра бготнет кингем гилодике шайхус цуим, что Тора не имеет к нему открытого отношения. То есть, он ведет себя так, как будто Тора это не про него. И не для него. Из зитойра зайна айруша веахуза и налу умштен. Тора, тем не менее, является его таки наследием и уделом, в каком бы состоянии, в каком бы положении он ни находился. То есть, вот это вот взаимоотношение, вот это отношение сущностное, сущностная связь между евреем и Торой, она совершенно неустранима вне зависимости от того, как еврей реализует свою свободу выбора, какой он жизненный путь, жизненный стиль, вернее, я бы сказал, не путь, жизненный стиль избирает.